С нами на связи политолог Денис Бердаков. Я сейчас буду расспрашивать его о его первых впечатлениях от пресс-конференции Садыра Джапарова. Приветствую, Денис, как дела?
Приветствую вас. Да, дела хорошо, что сегодня солнечный день, один из последних в этом году.
Первый мой вопрос по пресс-конференции. Какие впечатления от, скажем, ответов на вопросы и отчета президента?
Скорее положительные. Люди задают вопросы, вопросы разные. Президент отвечает. В целом, в начале доклад был такой немножко долго, много цифр, но в целом, который показывает, что там, если у нас в прошлом году была угроза действительно сорваться, мы ходили по грани, то за год ситуация стабилизировалась. Еще, конечно, продолжается такой период, скажем, мобилизационный абсолютно, но уже видны контуры, скажем, будущего госуправления, оно станет более вертикально интегрированное, более жесткое, и ориентированное на результат с укреплением государственных институтов, потому что главное, что у нас там в октябре тогда, наверное, пугало всех, то, что у нас абсолютно не работают какие-то государственные институты. То есть страна есть, люди есть, флаг есть, герб есть, а вот институты очень слабые, очень коррумпированные, немотивированные чиновники с низкими зарплатами, которых, честно говоря, ничего не интересует, это во многом страшнее.
То есть ожидания совпали или все-таки есть какая-то неудовлетворенность?
В целом есть что позитив, потому что динамично все. Вообще неплохо написанный всегда доклады у президента, я посмотрел после последних полгода. Детально, цифрами, то есть хорошо проработаны сами выступления, говорит о работе в целом администрации, да, положительно. То есть люди работают, прорабатывают и приносят уже на президента. Если они проработали это хотя бы на бумаге, то это говорит о том, что люди в теме, например, просто было с чем сравнить. У нас были периоды вот так недавно не в истории, когда какую-то уже совсем ахинею полную, да. Здесь как минимум видно, что работа на этом плане ведется. Видно второе, что дикое желание реагировать на запросы населения, как в той же электроэнергии, даже идти на непопулярные шаги, даже зачастую вред государству в плане там, то, что цены не повышаются, Но есть реакция. Государство начало слышать людей, благодаря воле, скажем так, в том числе и президента, потому что боятся, скорее боятся. Это если бы там в Казахстане запущена концепция слышащего государства, это слышит народ, то здесь, мне кажется, такая концепция у нас можно авторски назвать, а реагирующего государства. Государство реагирует на соцсети, на людей, на не потерян контакт. А то вот вспомним последние годы, откровенно был потерян контакт. Люди пишут, там лекарств нету в аптеках, мест нету в больницах. И мы говорили, лекарства есть, вы что? Вы просто глаза не умеете открывать. Здесь, конечно, не сказать, что у нас там коррупция исчезла, люди стали жить богаче, абсолютно нет. Но старший аппарат боится получить по шапке, и все как-то быстрее реагируют. Наверное, это и радость. Происходит эта динамика. Да, мы живем, откровенно, в бедной стране, и ситуация не улучшается в плане того, что там цены очень сильно растут. Но государство реагирует, там повышенные пенсии, зарплаты, социальные выплаты, силовикам на 40%, повышено врачам там на 20-50% повышено. Идет процесс. Сложный, больной, в нищем государстве. Но институты постепенно укрепляются. Но есть понимание, что, в принципе, народ услышит.
Такой вопрос. Русскоязычное население после октябрьских событий, очень так стало сильно задумываться об смене места жительства. И это не только там русские, или там другие национальности, это и кыргызы, которые, более русскоязычные, Сейчас этот процесс будет остановлен или все-таки также продолжится?
Это вопрос довольно, мне кажется, сложный. С одной стороны, у нас, если посмотреть по статистике, у нас растет количество русскоязычных школ, как ни парадоксально. По статистике это так. Да, в структуре всех школ их там немного, что-то в районе примерно четверти, всех. Нельзя сказать, что есть какое-то системное давление на русский язык. С другой стороны, есть объективные факторы, что русский язык из региона уходит, он становится более элитным языком бизнеса, культуры, правления во многом, И это объективный процесс, который мы сейчас проходим скорее вдогонку, с Таджикистану, Узбекистану, Казахстану. То есть есть две тенденции. Русский язык здесь будет, он будет более популярен, чем английский, но будет во многом исполнять его функции. То есть функции для тех, кто хочет получать лучшее образование, лучшие связи в бизнесе, ну и так далее и тому подобное. То есть в мире, просто, мне кажется, если даже останется Кыргызстан с Кыргызстаном или Кыргызстан с Дальней Азией. А, например, ситуацию таких там с Малайзией, Сингапуром, не знаю, там, какими-нибудь африканскими странами, латиноамериканскими, где всегда есть второй язык, или даже два вторых языка, которые дают выход на глобальную культуру. То есть русский язык в этом плане, да, он останется, просто его учить, ну, как это доступ или к карьере, или к бизнесу, или к будущему детей. Поэтому он так и востребован.
Я не зря спросил о русском языке. Дело в том, что у вас в социальных сетях был пост о том, что есть ли ссылка на, с переводом, то есть на пресс-конференцию с переводом, кто ведет текстовую трансляцию. Понятно, что президент разговаривает на кыргызском, и вся пресс-конференция прошла на кыргызском языке. Вот как вы к этому относитесь? И усиливается ли роль, ну, такая позитивная роль кыргызского языка? Все-таки не секрет, что кыргызский язык и дело производства, и другие вещи, они как бы не соответствовали Конституции.
Ну, кыргызский язык, он, кстати, у нас очень в этом плане логично, или, скажем так, естественно, дошел до того, что это стал язык политики и государственного управления. Ну, в Бишкеке это, может, не столь очевидно, а за пределами Кыргызстана это абсолютно очевидно. Если, скажем, в других республиках, там, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, там, в 90-е местами очень жестко водили, где сами чиновники просто не говорили о нем. Если посмотрим у нас, там, за последние, там, 4-5 лет, там, постепенно все документы переходили на кыргызский язык именно потому, что все лица, кто принимает решения, кто пишет документы, и самое главное, низовые структуры, они все говорили на кыргызском языке, логично, это был их рабочий язык, рабочий родной язык. Соответственно, это и стало, ну, то есть политики, да, кыргызский язык уже стал однозначно доминирующим. А в бизнесе это не очевидно, в культуре тоже не очевидно, то есть там вполне велика роль русского и английского, в бизнесе сильно роль английского повышается, да. То есть мы, это, наверное, для тех, кто много путешествует, ситуация, она очень понятная. То есть двух-трех язычек существует во всех странах, особенно, которые, ну, там, не самозамкнулись, да, условно. Знаешь, там ситуация, когда я жил там, в Ташкенте, в Алмате.
Как вы заметили, кыргызский язык становится языком политики, и даже представители, так скажем, не титульной нации, не кыргызской, да, ну, возьмем Новикова, возьмем других, да, русскоязычных людей, они говорят сейчас на кыргызском, по крайней мере, стараются.
Пытаются, да.
И вот я думаю, что это, ну, по вашему мнению, это будет увеличиваться такая тенденция? Или...
Да, 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 да. Именно в этом сегменте кыргызский язык там, в документообороте он станет доминирующим. Он уже доминирующий почти тотально. Я думаю, там 2-3 года осталось, чтобы бишкекское последнее чиновничество перешло окончательно на кыргызский полностью язык. Это по смене поколений, да? А, ну, в этом сегменте, да, все это язык государства, в котором есть как бы большинство говорящих на этом языке. Что язык – это вопрос все-таки политики во многом, да?
Ну, я говорю как раз и о тех, кто, так скажем, не титульные нации, другие, да, в смысле, представители народа Кыргызстана, это и дунгани, и русские, немцы и так далее, да, они сейчас, я вижу, что более тщательно пытаются изучать кыргызский язык. Вопрос только, ну, конечно, в технологиях, да, насколько это востребовано, насколько это хорошо преподается и так далее. То есть тенденция везде будет, по вашему мнению, я так понимаю?
В целом, да, скажем, большинство уедет. Тут как бы не должно быть никаких иллюзий, большинство уедет. Кыргызстан не столица мирового бизнеса и мировой культуры.
Так.
Все. Те, кто имеет доступ ко второму, третьему языку на хорошем уровне, они уедут. Это вот просто. Оставшиеся 10%, те, кто могут реализовать себя в бизнесе, в культуре, в НПО-секторе, они как бы владеют всем языком. Ну, потому что люди как бы английский выучили, там, французский, немецкий, как бы сильно легче. И как бы по задачам, да?
Хорошо. Все... Еще один вопрос, Денис, я думаю, последний. Вот ваши впечатления от октябрьских событий тогда, ваши мысли, да, и сейчас, насколько они разнятся?
Ну, в принципе, наверное, одинаково. Было страшно и тогда, и сейчас. Потому что неопределенность очень высока, экономическая. А политически сейчас легче еще стало, но экономически, ну, даже сложнее, ну, не легче точно. Но в целом, наверное, было очень год, полтора перед эволюцией был дикий застой. Было просто настолько уже противно, застой, такие вот слова более точно описывают.
Угу.
Безнадежно. Вот. Было так. Безнадежно. Сейчас страшно, угу. Не очень понятно, что впереди, но динамично. Но это всяко лучше, чем было.
То есть есть какой-то проблеск надежды?
Не сказал, что какой-то проблеск надежды. Есть понимание, что что-то поменяется. Вот я бы так сформулировал.
Понятно. Ну что ж, спасибо. Это был политолог Денис Бердаков. Мы говорим о пресс-конференции, первой пресс-конференции президента Садыра Джапарова. Не переключайтесь.
Вам спасибо.